Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Петр Добросельский. Писатель, историк, богослов, изобретатель, автор немалого числа книг, многие из которых вызывают большой интерес у христиан, у православных, переиздаются. И сегодня у нас первая наша встреча, первая беседа, посвященная такой теме, как «Происхождение человека» с точки зрения теологии и с точки зрения науки. Потому что большая, конечно, проблема в том, чтобы научные знания соединить с теми знаниями, которые нам дает богословие в течение уже многих веков. Добрый день, Петр Владимирович.
Добрый день.
Что вас подтолкнуло? Вы ведь технарь. Кандидат технических наук, заниматься такими сюжетами, которые более, наверное, свойственны биологу, генетику, вот людям этих профессий. И легко ли было во всем этом разбираться?
Ну, подтолкнуло меня следующее. С детства как-то я увлеченно занимался философией и близкими к ней проблемами. Но от философии до религии вроде бы путь небольшой, один шаг. Вот так вот плавный был переход от логически-философских размышлений к теологическим или богословским размышлениям, или религиозным размышлениям. Ну, поскольку вопросов сразу открылось очень много, то на это потребовалось очень много времени, вот более 20 лет я этим занимаюсь, после защиты диссертации, на которую тоже было очень много сил затрачено. Ну, здесь следует отметить то, что чем больше я вникал богословские проблемы, тем больше понимал, что я знаю все меньше и меньше. Это не для красного словца, а действительно это так, и такие чувства, наверное, испытывает каждый человек, который начинает заниматься довольно плотно религиозными вопросами, проблемами, поскольку там очень много разногласий, разночтений.
В том числе и среди теологов, и наших, и западных отцов церкви, да?
Да,
и,
я уж даже не беру теологов в сравнении наших с другими инославными, я беру уже просто даже и не христианство в целом, а, предположим, если взять православие как ветвь христианства, то мы здесь найдем очень большое разнообразие мнений. Ну, я хотел бы в двух словах об этом разнообразии сказать.
Но разнообразие мнений связано с уровнем наших знаний о мире еще. Одно дело 2000 лет тому назад, другое дело сегодня, когда есть генетика, представление о ДНК и так далее, и так далее. И уже многие вещи вышли на поверхность, которые даже там 100 лет назад еще мы просто не знали. Наука об этом не знала, не так ли?
Ну да, совершенно правильно вы это подметили. И очень интересный момент здесь в пример можно привести. Например, известна такая фраза святого апостола Павла о том, что первородный грех вот перешел на нас, на всех потомках Адама и Евы. Ну, до сих пор было не совсем понятно, каким же образом можно толковать и слова апостола Павла, и блаженный Августин создал свою целую концепцию, которой придерживались очень многие весьма известные маститы, святые отцы и учителя церкви, и религиозный философ, заключаясь в том, что последствия первородного греха передаются в мужском семени, и особенно в так называемом чувстве похоти, сопровождаемое это семя. Но вот как показали биологические медицинские исследования, есть такое понятие, как клонирование. Если следует этой концепции, то мы придем к мнению, что все клоны, которые теоретически вполне возможно провести для человека клонирование, то все они будут безгрешны. Но дело-то в том, что это будет полностью противоречить словам апостола. И в связи с этим, конечно, ту концепцию, которую развил «Блаженный Августин» следует сейчас пересмотреть. И здесь получается так, что вот в данном случае наука сыграла как бы роль служанки религии, что очень хорошо, и мне, например, это очень нравится. Потому что сейчас научные исследования очень часто противопоставляют так называемому шестодневу богословия. А здесь как раз обратный процесс, очень приятный, очень хороший, когда наука позволила нам объяснить смысл слов апостола Павла, что, да, действительно, на всех они распространяются, в том числе и на клонов, если таковые будут созданы.
Ну, клонирование ведь запрещено во многих странах и не приветствуется эта идея даже касательно опытов с животными, не говоря уж про людей.
В настоящее время клонирование поставлено на промышленную основу. Во многих государствах уже давно клонировали собак, и сейчас клонируют собак уже по заданным каким-то параметрам. Клонирована, если не ошибаюсь, была и свинья, и различные птицы, и еще очень многие животные. И сейчас все более и более совершенствуется.
На человека все-таки, на создание клона человека пока еще до этого не дошло, не так ли?
Я бы не сказал, что с точки зрения науки до этого пока не дошло. Дело в том, что здесь морально-этические существуют моменты, которые не позволяют человеку, ученому, этим заняться. И против этого выступают практически все страны, которые сделали запрет по данной тематике. С другой стороны, например, клонирование органов во многих странах приветствуется и довольно, по-моему, неплохо используется.
Ну да, разные фирмы медицинские, да, хорошо на этом зарабатывают. Но вернемся мы все-таки в седую старину. Как сегодня наука и теология, пересекаются ли они, пытаются ли достичь какого-то взаимопонимания, учитывая, что многие мировые звезды науки были людьми верующими, и физики, и биологи. Вот как они смотрят на ту информацию, которая заключена в Ветхом Завете, в книге «Бытия», в которой говорится о создании мира, о создании жизни на Земле и о создании человека. Потому что наши критики, наши, так сказать, оппоненты, атеисты, они, конечно, для них это все чушь собачья, ничего этого не было, все это сказки и, в общем, сравнимые, наверное, со сказками братьев Гримм. Не сказки все-таки?
Нет, это не сказка все-таки, по моему убеждению и по убеждению, я думаю, всех христиан. Но дело в том, что у атеистов есть своя вера, вера в отсутствие Бога, а у христиан есть тоже своя вера, вера в присутствие Бога. И здесь, и там вера, только вера в различные аспекты. Поэтому, когда атеисты говорят о том, что они научными методами доказали свою правоту, это ложь и непонимание. А веру нельзя доказать. Вот этим вера и отличается от научного знания, которое может быть регламентировано формальными путями. Что касается происхождения человека, эта тема очень объемная, очень интересно, очень важное, и на сегодня нету единого мнения. У меня, например, складывается такое впечатление.
Даже среди теологов, не говоря уж про ученых, да?
Да, среди теологов не существует единого мнения по различным аспектам происхождения человека. Эта тема очень большая, хотелось бы коснуться некоторых ее аспектов. Ну, сначала я хотел сделать такое маленькое введение или вступление. Вот я люблю смотреть различные передачи о мире растений, мире животных. Почему? Ну, потому что, когда смотрю эти передачи, я вижу красоту и целесообразность мира, ну, которая просто мне, как вот ученому, абсолютно не может прийти в голову мысль, что все это было создано благодаря какому-то случайному и удачному совпадению молекул и атомов. Ну, невозможно это. Вот как...
Теория эволюции не предполагает гармонии в мире, не так ли?
Нет.
Она не нужна просто, даже, нет, наверное, и вредна.
Ну, ведь если теория эволюции, она же должна с чего-то начинать, ведь что эволюционирует? Ведь пустота-то не может эволюционировать, да? Значит, что-то должно начать вот эту самую эволюцию. А что? А как вот было создано то, что дальше эволюционно развивалось? Причем здесь в разных религиях тоже различные моменты. Так, например, в иудаизме считается, что после Адама прошло всего-навсего около 6000 лет. Вот в исламе этот вопрос, если не ошибаюсь, как-то умалчивается. В шестодневе процесс создания Богом мира, сотворения, точнее, он рассматривается дословно, что за 6 обыкновенных дней, каждый день состоящий из 24 часов, вот за это время Бог и создал весь мир, включая человека. Поэтому здесь большое разнообразие не только среди различных религий или ветвей одной и той же религии, в данном случае я имею в виду христианство, но и даже внутри, например, такой ветви христианства, как православие. И мне, например, еще раз хочу повториться, что совершенно непонятно, как вот можно, глядя на какое-нибудь животное или просто на цветок, который из обыкновенной воды сам себе преобразует эту воду, например, свои ветви, цветы, которые на нем будут, каким образом это, кто рассказал и объяснил этому цветку, как все это делать? Ну, не может это быть путем совершенно случайного, удачного соединения атомов. И как умно заметили физики, вероятность того, что человек произошел обезьяны, которая, в свою очередь, эволюционировала там от какого-то случайного соединения атомов и молекул, вероятность равна тому, что если бы эту самую обезьяну посадить за рояль, то она сыграла бы подряд все классические произведения мира.
Вот, я... Это было большим чудом, чем чудо сотворения мира.
Да, совершенно верно.
Как кто-то говорил из ученых верующих, что элемент случайности похож, берется коробка, в нее складываются детали, из которых делается телевизор. Эту коробку начинают трясти, и вот в результате тряски детали таким чудесным образом соединяются, что появляется на свет телевизор, который можно включать там и им пользоваться. Ну, это невозможно себе представить, не так ли?
Да, конечно, совершенно невозможно. И поэтому основное отличие атеистического мировоззрения от христианского заключается в следующем. Вот, предположим, атеисты думают, что если бы они разложили бы человека на молекулы и атомы, то они воссоздали бы его полностью, в том числе и жизнь этого человека. А христиане думают наоборот – что если бы даже мы разложили бы человека на атом, а потом каким-то прибором, каким-то специальным принтером его опять соединили бы, то он бы не стал бы живым. Почему? Да потому что у него не было бы души. Душа – это несколько иной аспект в человеке. Он не материального происхождения, он не из материального мира. И даже логика. Ведь что такое логика, которая так иногда кичатся... Атеисты говорят, что они логически как бы доказали, ничего они не доказали. И логика нам говорит следующее. Что такое логика? Это определенные закономерности, которые мы усмотрели в окружающем нас мире. Но это закономерности какого мира? Мира земного. И даже эта логика земного мира нам говорит о том, что если в неземном мире, назовем его мир небесный, другие законы, то наша логика там перестает действовать. Поэтому с помощью логики невозможно ни опровергнуть существование Бога, ни доказать его отсутствие. Это просто нелогично. То есть сама логика говорит нам, что это нелогично.
Я хотел бы такой вопрос задать, но все мы читаем иногда разные книги, посвященные популярные, посвященные биологии, генетике. Есть у нас и среди наших радиослушателей такие люди. Как вот вы усматриваете, скажем, то, что содержится в Ветхом Завете, и то, о чем говорят биологи, что есть эволюционный путь развития, во всяком случае, есть артефакты, подтверждающие существование Homo sapiens сотни там тысяч лет тому назад, и миллионы, может быть, лет. Австралопитек, останки его найдены, да, это 3,5, по-моему, миллиона лет. Есть артефакты, найденные в Африке в основном, по-моему, находки были совершены. Потом пятикантропы, потом кроманьольцы, к которым мы, в общем-то, и относимся. Да, вот современные люди – это, по сути дела, представители этой ветви, Homo sapiens. Это параллельная ветвь какая-то? Это не Homo sapiens? Или это наши братья? И как все-таки творение, создание мира Богом и человека соединить вот с тем, что как бы доказано все-таки. Ну, фактически нам говорят, что это все доказанная информация, что первое место, где появился Homo sapiens, это Африка. Из Африки мы разошлись по разным другим странам и континентам. Наши предки, я имею в виду. Ну, вот есть и некая эволюционная ветвь, которая очень близка к Homo sapiens, но Homo sapiens, конечно, не является при всем при том.
Ну, эта тема, она несколько такая обособлена. Здесь, по-видимому, речь идет о том, как нам понимать...
Я от лица критиков здесь выступаю, да, чтобы у нас
как
не
нам
было.
Сам, да, шестоднев понимать, вот дословно или недословно. Если мы понимаем его дословно, то как же тогда быть, что, например, наука доказала, ну, я доказала, беру в кавычках, что мир создан более там 6 миллиардов лет путем большого взрыва, который является прототипом творения Божьего.
Ну, первым толчком.
Да, первым толчком. Ну, дело-то в том, что хочу привести вот такой пример. Есть в науке такие понятия, как, например, экстраполяция. Вот, например, мы изучаем, как изменяется объем воды при ее нагреве, и строим с вами зависимость. И вот эту зависимость мы строим в пределах, допустим, от 0 до 90 градусов. Мы видим, что с нагреванием воды ее объем увеличивается. Мы построили этот график. Теперь мы этот график как бы продлеваем далее. И узнаем, какой объем воды будет, когда ее температура будет равна 250 градусов. Но при этом мы забываем, что вода, нагретая более 100 градусов, просто превратится в пар. Так вот я хочу спросить, а когда мы прогнозируем миллиардами лет назад и при этом предполагаем, что все законы, которые действуют сейчас, действовали и тогда, то не превращаются ли в пар все наши вот эти вот размышления, измышления? Ведь когда мы говорим, что мы доказали, мы должны, во-первых, привести систему аксиом, систему догматов. Здесь догмат первый, который почему-то стыдливо все время замалчивается. А и таких догматов много, они уже давно были замечены. Так, например, догмат заключается в том, что все законы, которые действуют сейчас, действовали всегда.
Ну, например... Хотя это, наверное, не так, а Господь ведь эти законы-то и установил.
Но дело-то в том, что если мы рассуждаем с точки зрения физиков, неверующих в Бога, то есть атеистических физиков, то здесь понятием Бога они не апеллируют. Поэтому мы просто рассматриваем их логику и хотим показать нелогичность этой логики. Ведь дело в том, что даже сами физики, в частности, ядерщики и другие, многие физики в ранге кандидатов и докторов наук, они говорят о том, что в момент Большого взрыва законы были иными. И некоторые предполагают, что даже скорость света была во много раз больше. И вообще законы, которые были в момент Большого взрыва, совсем не те, которые сейчас. Кроме того, вот когда открывают, например, достаточно большие так называемые черные дыры, то там есть такое понятие, как горизонт событий. До горизонта событий мы ничего в черной дыре не видим, потому что сила притяжения столь велика, что оттуда даже свет не может уйти. За горизонтом событий мы что-то можем видеть. Так вот, те же физики говорят, что там, после горизонта событий, уже законы совсем другие. То есть мы приходим к выводу, что законы во время Большого взрыва, они могли вполне быть совсем иными. И при этом предполагаем в своих размышлениях о многих миллиардах лет, когда мы находим окаменелость и говорим, что миллиарды лет, мы предполагаем, что все-таки эти законы продолжали все эти миллиарды лет быть абсолютно в неизменном виде. Еще раз хочу подчеркнуть, а не превратится ли здесь наши вот эти все изыскания в этот так называемый пар. Кроме того, еще вот такой момент. Например, если мы сорвем с яблони пару яблок, одно положим в холодильник, а другое нет, и через 3 недели дадим эти 2 яблока ученому, там, биологу, с просьбой определить возраст этих яблок. Одно яблоко уже будет сгнившее, а второе будет совершенно свежее. Естественно, что этот ученый скажет, что вот яблоко свежее недавно сорвано, это было сорвано давно. А почему он так скажет? А потому что он не знал условий хранения этих яблок. А что, разве мы, заглядывая на миллиарды лет назад, знаем те условия, которые были в то время? Нет, мы их не знаем. Поэтому надо честно сказать, что в рамках определенной догматической системы, в рамках определенных аксиом, мы логично приходим к выводу, что, допустим, мир сотворен там путем большого взрыва там много-много миллиардов лет назад. Но опять-таки надо перечислить все вот эти вот аспекты, касающиеся догматов и аксиом. И тогда любой человек, глядя на эти аксиомы, воскликнет: а ведь в системе богословского размышления тоже аналогичны аксиомы. Но они приходят к другому выводу. Так почему? Да потому что дело в том, что просто несколько разные аксиомы у нас. И я считаю, что не доказано даже с формальной точки зрения существование мира вот в таком количестве лет назад. И, кстати сказать, вот у нас раньше...
То есть доказательств таких явных, авторитетных каких-то не существует? Они основаны тоже на вере, получается так, да?
Да, а все основано на вере. Ведь, например, вот я приведу очень интересный момент. Один математик, очень такой дотошный, я, к сожалению, не помню его фамилия, любил очень логику, очень логично рассуждал. И когда он выводил свое уравнение, вот вывел там новое какое-то уравнение, то он был вынужден вести догмат для стройности своей логики. А догмат был так, что за ночь то, что этот математик писал перед ночью, то к утру эти все его символы сохраняют свое значение, то есть они не меняются. Видите, вот действительно, а у нас разве есть такие догматы? А действительно такой догмат надо создать. Вот он создал такой догмат, и у него все было стройно с этой точки зрения. Поэтому здесь тоже надо оплести вот эти все выводы огромным количеством аксиом догматов, и тогда будет понятно, что в рамках данной системы догматической, да, логично, но тогда и в рамках другой системы догматической столь же логично будут и богословские размышления, богословские выводы. Вот, например, раньше было такое общество, Шестоднев называлось, там был протерей Буфеев, убиенный Даниил Сысоев. Они приводили очень много примеров неправильности определения возраста найденных объектов, огромное количество.
Вот этих артефактов,
да.
Которыми нам тычут нос и говорят, ну, читайте ваши, так сказать, священные для вас книги, но все это чушь собачья, вот наука не подтверждает.
Совершенно верно.
То, что там содержится.
Да, и кроме того, если вот начать разбираться с этим делом, то, конечно, сразу же поражаюсь отсутствию вот такой стройной какой-то логической системы догматического характера. То есть нужно четко сказать, вот во что мы верим, потому что догмат устанавливается на уровне веры. Ну, догматом называется это в религии, а в науке это называется аксиома, хотя тоже вполне можно использовать и термин догмата.
Кстати, меня всегда удивляло, когда мне там говорят, что вот есть там некий череп некого австралопитека, которому там 3,5 миллиона лет. Мне это вызывает некоторое удивление. Мне кажется, что за столь долгий срок ничего не может сохраниться. Ну, просто в силу определенных обстоятельств воздействия внешней среды и так далее.
Ну, здесь на этот вопрос я, к сожалению, ответить не смогу. Я не знаю, сколько кости могут храниться.
Там, мне кажется, они, меньше.
Может быть, они могут храниться и огромное количество лет. Здесь трудно сказать. Но вот те методы, которыми определяют возраст костей и других объектов, артефактов, они, конечно, вызывают...
Несовершенные, да.
Но я бы не сказал, что они совершенны в рамках тех аксиом, которые используются, но еще раз хочу повторить, они почему-то стыдливо прячутся. Вот когда четко будет сказано об этом, тогда уже можно будет как-то рассуждать. Тогда подключатся те, кто в это дело верит, те, кто не верит, подключатся ученые-атеисты, подключатся ученые-богословы, физики, ядерщики. Вот они тогда расследуют тот момент, где здесь вот есть истина, где правильный вывод из данной аксиомы, где неправильный. А так вот говорит о том, что мир создан путем большого взрыва миллиарды лет назад, я думаю, не было бы с научной точки зрения достаточно объективным.
То есть эта теория не доказана. Я хотел бы задать вопрос на очень важную тему, на которой многие, конечно, ломаются. Это эволюционная теория Чарльза Дарвина. Мы все из той эпохи советской, нам эту теорию вбивали там, с 5 класса средней школы, с, так сказать, преподавания школьного курса биологии. И дальше все это продолжалось на более высоком уровне в институте там, в профильном. Но вот многие люди не могут из-под груза этой теории никак высвободиться, даже вроде бы и не глупые. Ну, теория повествует о происхождении, о наличии общего предка у человека и обезьян. Всегда во мне это раздражение, эта безапелляционная теория вызывала. Я, честно говоря, еще далек был от религии церкви, но уже тогда как-то очень сильно сомневался, будучи школьником, там, 12-летним, в справедливости этой теории. Хотел бы напомнить, кто такой Чарльз Дарвин и кто его отец. Это видные масоны, представители масонских лож. Масоны борются с религией, церковью, и главная задача – уничтожение церкви и развенчание христианства любым путем. Это наши оппоненты. Когда книга «Происхождение видов» была написана, была мощная кампания в разных странах, ее тут же перевели на все языки, она стала продвигаться, были разные пиар-агентства, как сказали бы сегодня. То есть была развернута огромная кампания, призванная доказать справедливость этой теории. Но прошло там несколько лет там, или десятилетий, появились ревизионисты из числа биологов тогдашних, 19 века, которые стали как-то с этой теорией пытаться ее или, либо подновить, либо начать борьбу. Появились некие ответвления в биологии. Как сегодня теология смотрит на эту теорию и продвинутые биологи также? И как вы относитесь?
У меня иногда появляется такая мысль, что те люди, которые абсолютно уверены, что произошли от обезьяны, может, они действительно от нее и произошли.
Ну, кто во что верит, тому то и дано.
Это, конечно, шутливая фраза. Но по поводу теории Дарвина об эволюции, я хочу заметить следующее. Богословие никогда не отрицало эволюцию. Она отрицала эволюцию в течение того времени, которое ему отводят сейчас атеистически настроенные ученые. Потому что всем понятно, что существуют так называемые мутации. Что такое мутация? Ну, у нас что определяет наше развитие? Определяет гены. Вот гены растений определяют, как нужно расщепить эту воду, разбить ее на атомы, молекулы, и куда доставить, в каком количестве. Более сложный процесс происходит у животных, еще более сложный процесс происходит у человека. Казалось бы, почему атеистов не вызывает огромного удивления то, что, например, ребенок пьет молоко матери и больше ничего вначале, и вот это молоко вдруг каким-то невероятно чудесным образом превращается в золото, потому что в человеке есть в микроскопических количествах и разные металлы, в том числе и золото, превращается в кость, как молоко в волосы превращается, в различные органы. Ну, каким образом? Это же какое-то чудесное превращение. Вот раньше искали так называемый философский камень, чтобы создавать золото. Вот он, философский камень, который создает что угодно. То есть эти гены создают что угодно. Понимаете, ведь в принципе теоретически геноинженерия через некоторое время может будет лепить любое существо. Ну, например, там, летающего козла или там чего угодно. Ведь действительно так. Вот, например, иногда у собак вырастает лишняя нога, так называемая пятая нога. Почему? Ну, сбой в генах. Иногда появляются две головы. Почему? Опять-таки, сбой в генах. Так вот, теория Дарвина, она основана на двух довольно простых, на сегодня известных и совершенно логических аспектах. Первый аспект, что любой живой организм в процессе своей жизнедеятельности может изменяться. Он действительно изменяется. И второй, то, что изменения, которые происходят в каком-то организме, растении, животном, человеке, они определенным образом могут передаваться его потомкам. Вот и все. Отсюда, если мы видим какую-то флуакцию или какие-то изменения в данной особи, то это изменение переходит на его потомство и так далее, и так далее. Вот появляется уже измененный вид или виды измененные. И поэтому вполне возможно, что путем длительной мутации, случайной, а выживает только наиболее сильные приспособленные особи, путем проб и ошибок и выживания сильнейшего, вот один вид как-то немножко изменяется. Но, насколько мне известно, еще никто никогда и нигде не мог доказать, что из одного вида были получены другие виды. Ну, например, из кузнечика там жираф, или из рыбы птица, там, ну что-нибудь вот не по поводу того, что у рыбы там более стали мощные плавники и так далее, а что один вид может путем изменений перейти в другой вид.
Ну да, это, конечно, абсолютно невозможная вещь, но нам-то пытались доказать, что у человека и у популяции обезьян один общий предок, там какое-то пошло деление. Ну, в общем, на мой взгляд, это не соответствует действительности, и делалось с одной единственной целью – подорвать основы религиозного знания, основы теологические, с тем, чтобы развенчать христианство. Если основы у вас никакие, вы там на болоте, как говорится, строите дом, то этот дом рано или поздно рухнет, не так ли?
Да, конечно.
Ну, я хотел бы задать вопрос о ваших разработках. Вы как-то то, над чем работаете уже многие годы. Последние вот 10 лет вышло несколько книг, несколько изданий, где их можно приобрести. И что это за книги?
Перечень книг, это я могу сейчас кратко назвать. Вернее всего, я лучше скажу темы, на которые были написаны книги. Это темы касались следующих аспектов православной антропологии и христологии: о происхождении человека, о цели земной жизни человека, о психике, потому что человек ведь обладает психикой. И, кстати сказать, среди ученых нет единого мнения даже по определению, что такое психика человека. Я сейчас немножко отвлекся. Психика, психе переводится как душа. Но дело в том, что психика не является ни душой, ни мозгом. Вот, например, атеисты говорят о том, что психика – это есть свойство нервной системы и в основном ее высшего отдела головного мозга. А по религиозным представлениям это не так. И, кстати говоря, приводятся довольно интересные примеры. Например, такой. Во время реанимации у людей может наступить клиническая смерть. И, как ни странно, в процессе клинической смерти, который представляет собой уже предельное состояние человека перед биологической смертью, они потом вспоминают и могут сказать, что говорили находящиеся в реанимационной комнате врачи.
И что делали, и
да,
как, и что
да,
происходило?
Просто описывают. Это, казалось бы, совершенно невероятная с точки зрения материалистического понимания вещь. И есть еще один очень интересный пример. Слепая женщина тоже попала в реанимацию, и у нее была клиническая смерть. Слепая от рождения. И когда она пришла в себя, она все подробно рассказала, описала, что происходило вокруг ее тела.
Что ничем иным, как чудом, наверное, не объяснишь.
Да. Ну вот что интересно, когда она пришла в себя, она опять перестала видеть. Так вот и становится вопрос, если этот факт взять за факт научный, к сожалению, просто им не придается статус научных фактов, а пора бы уже и надо бы, их очень много таких фактов. Их нужно просто отсеять и собрать те, что не вызывают сомнения. То, получается, не мозг ведь видит, а что тогда видеть? И вот здесь мы приходим к выводу о том, что чисто логически, с чисто научной точки зрения, мы гипотезу должны какую-то создать. Что такое гипотеза? Гипотеза – это определенное предположение, которое либо подтверждается в дальнейшем, либо нет, и помогает предсказать определенные события, и насколько четко она предсказывает, настолько мы и говорим, что данная гипотеза верна. Ведь очень много гипотез было в физике. Сначала, что по эфиру волны передаются, потом отрицание эфира, потом опять есть эфир и так далее. Вот полная, полнейшая, я бы сказал, аналогия или даже тождество и здесь. Поэтому здесь, с точки зрения атеизма, конечно, очень, я бы сказал, неправильно было бы так категорически утверждать все эти моменты, все эти аспекты.
То есть, какие-то корневые вещи, которые атеистическая наука и ученые-атеисты поднимали на щит, ну, последние, наверное, 200 лет, когда появились уже современные направления науки, во многом это все тоже основано на вере, на утверждениях, под которыми, собственно, научного исследования-то нет, потому что оно либо невозможно, либо его никто не проводил, не так ли?
Да, конечно, совершенно правильно вы говорите. И вот что еще хочется подчеркнуть. Вот смотрите, как интересно получается. Например, нету христианской математики, да, нету христианской химии, нету православной химии, нету православной геометрии, а вот православная психология есть. Так она и называется, православная психология. А вот почему есть православная психология, а нет православной математики? А здесь дело все очень просто. Еще раз хочу просто повторить и напомнить о том, что состав человека по-разному рассматривается в атеизме и в богословии. В атеизме считается, что есть определенное тело, которое обладает жизнью. Как оно получило эту жизнь, там не задаются вопросы. Просто вот некая такая аксиома, что если они создадут такое же сочетание атомов, которые есть в человеке, то это будет живой человек. А вот богословское понимание говорит по-другому, что нельзя создать жизнь. Это уровень Творца. Жизнь мог создать только Бог. И поэтому мы не можем уровня Творца достигнуть, и никогда мы жизни тоже сами не создадим. И поэтому, когда несколько раз читал, что вот-вот, наконец-то сделали живую клетку, такие броски назвали, наконец-то создана живая клетка в интернете, я с глубоким изумлением читал, как же интересно они заменили Творца. Оказывалось, что никакой живой клетки создано не было. Это совсем имелось в виду другое. Но броски, заголовки, броски, такие названия для привлечения. Да, внимания. Вот, поэтому, по моему глубокому убеждению, что понятие жизни, оно связано с понятием души. Ну, душа есть растительная, душа есть животная, душа есть человеческая, так называемая разумная душа. И поэтому и психика человека, она принципиально отлична от психики животного мира. И вот это принципиальное отличие, оно заключается в принципиальном отличии их душ.
На душе все и вырастает, не так ли?
Да,
конечно. Какая душа и человек, это даже во внешнем облике отражается.
Да.
И в том, сколько лет человеку отпущено. Ну, это отдельная большая тема. Мне бы хотелось спросить, ну, ваши книги выходят в православных издательствах «Аранта», «Благовест». Темы вы поднимаете достаточно острые, зачастую идете по целине, потому что у нас теология была под запретом многие годы. На Западе все это выходило. Помню, я попал, была еще перестройка на книжную выставку на ВДНХ. И я поразился, зашел, там немецкие были представлены, значит, издатели, Франция. Какое огромное количество книг по теологии. Они, видимо, востребованы, раз книги издаются, значит, их покупают. Огромные томища там лежали, и разные самые авторы, богословы мировые, вот поднимали эти темы. Как представители церкви относятся к вашим разработкам? Надо ли эти острые темы поднимать, как вы думаете? В XIX веке некоторые батюшки говорили своим прихожанам: Новый Завет читайте, Ветхий не трогайте. Там слишком много вещей, которые, ну, нужно, чтобы кто-то вас сопровождал, которые душе не полезны. Вот такие доводы иногда приходится слышать?
Ну, доводы слышать
приходится. Вообще теология – это наука?
Ну, вы знаете, здесь на этот вопрос однозначно сложно ответить, потому что мы должны сначала определить, а что такое наука, и тогда мы скажем, теология является ли наукой или нет. Но наука у нас обычно ассоциируется с необходимым элементом для признания научности – это повторением эксперимента или возможность его повторить. Если эксперимент повторить нельзя, то какая здесь наука, если он одноразовый? А ведь сотворение – это акт тоже одноразового характера. Поэтому здесь вот с одной стороны...
Его не воспроизведешь.
Да, его же не воспроизведешь.
Даже используя там андронный коллайдер.
Да, и большой взрыв тоже не воспроизведешь в том виде, в котором он происходил. А мы же не знаем, в каком виде он происходил. Просто мы делаем определенные, создаем гипотезы и...
Предположения
высказываем. Да, предположения. И эти предположения нас могут завести в тупик, точно так же, как нас может завести в тупик и предположение о том, что вода при 250 градусах будет иметь определенный объем. Не будет иметь она объем, потому что она превратится в пар. Так же и здесь. Вполне возможно это будет.
Но последствия акта творения, вот этого большого первого толчка, тем не менее, это уже ближе к нашим дням, и они более явственные. Во всяком случае, Вселенную мы можем там изучать, используя там разные современные методы, современные там телескопы и так далее.
Да, конечно, это можно все делать, и сейчас это вполне успешно делается. Вот Григорий Палама, архиепископ, он как-то сказал замечательную фразу. Она заключается в том, что Бог непознаваемый по существу, но познаваемый в своих энергиях, то есть в своих воздействиях, в своих последствиях. Вот мы изучаем последствия сотворения Богом мира. Если употребить термин атеистический, то мы изучаем последствия большого взрыва. И тут, и там мы изучаем последствия. В этом мы схожи. А дальше могут возникнуть определенные разногласия, которые говорят о том, что разная система догматов. И только об этом.
Но вас поддерживают наши православные священники, среди которых есть и ученые, и даже с кандидатскими, там, с докторскими степенями, я некоторых знаю. И, кстати сказать, мне всегда вспоминается высказывание Тертуллиана, который говорил, что малое знание удаляет от Бога, а большое приближает к нему.
Ну, по поводу отношения к мыслям оно разное, потому что здесь надо вспомнить, что даже среди святых отцов не было единого мнения по большому количеству вопросов недогматического характера. То есть, если святые отцы в догматических вопросах были единомысленны, почему? Да потому что догматы – это есть не что иное, как некоторая ограда, которая ограничивает область религии. Если мы вышли за эту ограду, мы перешли или перетекли в другую религию. Поэтому вот система догматов, она нужна для того, чтобы определиться, в какой религии человек находится. Так же и здесь. Но что касается не догматического уровня, а просто так называемых частных мнений святых отцов, то они очень сильно разнятся, и даже в такой, казалось бы, узконаправленной области, как происхождение человека. Я даже написал книгу, которая называется «Полемических аспектах происхождения, грехопадения и цели земной жизни человека», где сделал попытку собрать различные мнения святых отцов по определенным вопросам и показать, что они могут вполне разниться. Некоторым это нравится. Они считают, что так и надо делать, не надо скрывать это от верующих. Другие говорят: нет, это чуть там не хулиганство, вот сталкивать отцов там их мнениями. Но ведь известно о том, что и апостол Павел ведь говорил о том, что вот пусть будет разномыслие между вами.
Ну, об этом и современные иерархи церкви говорят, тот же владыка Иоанн Алфеев, допустим, и наш патриарх об этом говорил тоже, насколько я помню. Поэтому это нормально. Теология все-таки наука, мне кажется. Ну, такая религиозная наука, основанная на определенных догматах, но при всем этом это не отрицает ее развитие, не отрицает наличие некой научной парадигмы познания мира, теологии.
Нет, конечно, несмотря на различия частных мнений по одним и тем же вопросам, которых довольно много в православной антропологии, конечно, существует и общее мнение. Я вот и пытаюсь просто из разнообразия мнений по каким-то частным вопросам выделить общее мнение и выделить различия и попытаться найти причины этого различия. Ну, вот, например, если даже коснуться происхождения человека, что такой богослов, как Помазанский, считает, что Бог ничего не взял для создания души от земли. А, например, преподобный Серафим Саровский говорит, что плохо вы изучаете Священное Писание, плохо вы верите, оттого вот и неправильно такое понимание, что все это произошло из персти земной. Так же считают и еще другие авторы. Вот видите, совершенно противоположное мнение.
Ну что ж, это вот органное многоголосие, оно, наверное, должно быть, без этого было бы неинтересно, тем более происхождение человека и мира – это одна из величайших загадок, ну, надо иногда пытаться их разгадать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Петр Владимирович Добросельский, писатель, историк, богослов, ученый, который пишет книги, и книги эти можно приобрести, найти, что-то есть и в интернете, и пытается вот некоторые загадки, которые нам сегодняшний мир являет, разгадать. Хочется пожелать ему успехов на этом пути.
Спасибо.
Спасибо всем и до новых встреч в эфире.